Но зачем он украл амулет у Бихима? Что заставило его пойти на такой риск? Ведь он может навлечь на себя гнев государства. Я, конечно, слыхал об амулете Самарканда, но не знал истинной природы его силы. Возможно, Фолиот поможет мне восполнить этот пробел. «Должно быть, этот амулет и вправду что-то особенное», — сказал я. «Небось, полезная штуковина». «Насколько я могу понять со слов хозяина?» «Да». «Говорят, будто в нем заключено некое невероятно могущественное существо, кто-то из самых отдаленных краев иного места, где царит хаос. Он защищает того, кто его носит, от любого магического...» Тут Фолиот уставился куда-то мне за спину и поперхнулся. На полированный пол упала тень, достаточно широкая, чтобы накрыть нас обоих. Звякнул колокольчик, дверь отворилась, и в проем ворвался шум Пикадилли. Я медленно обернулся. «Ну-ну, Симпкин!» — произнес Шолтупин, толкнув дверь тростью с набалдашником из слоновой кости. «Я, значит, ухожу, а ты тут принимаешь друзей. Кот за дверь. Нет-нет, хозяин, вовсе нет!» Это хныкающее ничтожество убрало челку с лица и попятилось, старательно кланяясь. Его распухшая голова заметно уменьшилась в размерах. Да, изумительное зрелище. Я же остался стоять на прежнем месте, спокойный, как слон. «А что, он тебе не друг?» У Шолта был низкий, раскатистый, очень звучный голос. При его звуках в воображении от чего-то возникали солнечные отсветы на потемневшем от времени дереве, кувшины, натертые воском, и бутылки с хорошим красным портвейном. Примечание. «Что, ничего такого не представляется? Ну и ладно. Должно быть, во мне вдруг проснулся поэт». Это был добродушный голос. Казалось, будто его обладатель вот-вот засмеется. На тонких губах Пина играла улыбка, но глаза оставались холодными и настороженными. Вблизи владелец магазина оказался даже крупнее, чем я думал. Не человек, а здоровенная белая стена. В этой его огромной шубе и при плохом освещении Пина вполне можно было принять за мамонта, вид сзади. Симпкин еще немного отполз вдоль конторки. «Нет, хозяин, это посланец к вам. Он принес послание». «Ты меня поражаешь, Симпкин. Посланец с посланием. Невероятно. Но почему же ты не забрал послание и не отправил его в освоясь? У тебя ведь масса работ». «Совершенно верно, хозяин, вы совершенно правы. Просто он только что явился». «Еще поразительнее. А мне через гадальное зеркало показалось, что вы тут уже минут 10 болтаете, словно торговки рыбой. И как это понимать?» «Возможно, мой преклонный возраст наконец-то начал сказываться на моем зрении». Волшебник извлек свой монокль из жилетного кармашка и выдрузил его на законное место, в левый глаз. Примечание. При помощи своих линз волшебники отчетливо видят второй и третий план, и смутно четвертый. К счастью, мой бесовский облик простирался до четвертого плана, так что мне ничего не грозило. И подошел на пару шагов поближе, лениво помахивая тростью. Симпкин подался назад, но ничего не ответил. «Ну ладно», — трость внезапно устремилась в мою сторону. «Твое послание, бес, где оно?» Я почтительно коснулся лба. «Оно хранится у меня в памяти, сэр. Мой хозяин счел его слишком важным, чтобы доверить его бумаге». «Да ну!» — он смерил меня взглядом через монокль. «Твой хозяин — это Саймон Лавлей, сэр». Я ловко отсалютовал и вытянулся по стойке смирно. «А если вы позволите, сэр, я бы хотел передать вам сообщение и отбыть. Мне бы не хотелось больше отнимать ваше драгоценное время». «Очень хорошо». Шолтупин подошел поближе и устремил на меня пронзительный взгляд, на этот раз уже обоих глаз. «Прошу, излагай послание». «Слушаю, сэр. Вот оно. Дорогой Шолта, приглашен ли ты в парламент на сегодняшний вечер? Я? Нет. Похоже, премьер-министр обо мне позабыл, и я чувствую себя оскорбленным. Пожалуйста, ответь и посоветуй, как мне быть. Всего наилучшего, Саймон». Слово, слово, сэр. Слово, слово.